Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционная программа «Радио ТОК». Я ее ведущий Петр Васильев. И мы собрались сегодня накануне Нового года с подведением неких итогов. У нас уже была программа, посвященная подведению итогов года экологии. А теперь я предлагаю тому же составу экспертному. Это Сергей Григорьевич Зырянов, директор Челябинского филиала Академии РАНХИКС Президентской Академии, и Дмитрию Давженко, депутату Челябинской городской думы, обсудить и подвести итоги того, что мы получили в городе Челябинске за этот год. Мы здесь живем, а мы с вами ездим каждый день по одним и тем же улицам, мы с вами читаем одни и те же посты в соцсетях, и газеты, и агентства, слышим различные высказываемые подчас достаточно бурные эмоциональные точки зрения, оценки того, что же в Челябинском происходит и какое он место сегодня занимает. И здесь тоже, я должен сразу сказать, что от вопросов экологии нам тоже никуда не уйти. Поэтому я прошу вас, Сергей Григорьевич, давайте с вас начнем. Вы сегодня пересели со своего любимого места, сидите не правее меня, а левее. Да? Вот с левого...
Сегодня левый уклон.
Левый уклон, да. Я попрошу вас начать с того, как вы оцениваете и что вы видите для Челябинска в уходящем году. Стал ли это год прорывной, или стал это год упущенных возможностей, или, может быть, не так и не так? Вот ваш взгляд на 2017 год для города Челябинска.
Вы знаете, у нас есть социология, вот мы перед Новым годом проводили опрос, и мы спросили жителей Челябинска, как вы оцениваете изменения в городе Челябинске, происшедшие в 2017 году, по направлениям. Я приведу только те направления, которые в большей степени всех касаются. Благоустройство города. Какие изменения произошли в благоустройстве города? Улучшилось, считают, 49,8% опрошенных. Ухудшилось 4,2%. Изменилось, как было, так и осталось, 4,4. Экологическая обстановка улучшилась 0,0. Не изменилось 21,6. Ухудшилось 73% опрошенных. Затруднились ответить 5,4. Ну и работа городского общественного транспорта. Улучшилось 10,6%. Не изменилось 44,7. Ухудшилось 24,3. Вот, изменения происходят разные, и для того, чтобы заметить однонаправленность этих изменений в таком большом и сложном городе, как Челябинск, нужно очень тщательно и внимательно приглядываться. А вот так вот достаточно поверхностный взгляд граждан, он говорит, что кто-то замечает изменения к лучшему, возможно, это локальные изменения на каком-то кусочке города Челябинска, а кто-то замечает, наоборот, изменения к худшему. Поэтому 50-50. 50 на 50, скорее всего, можно оценить прошедший год.
Дима, тот же самый вопрос к вам.
Ох, если бы не Сергей Григорьевич, я, наверное, бы еще жестче все сформулировал. Вот тут благодаря его цифрам скажу, ну, вот то, что социологи Сергей Григорьевич исследования сделали, экстраполировали его, как-то привели, наверное, соответствует тому, что говорят на улицах города. Но здесь же еще накладывается другая вещь, что общая экономическая ситуация в регионе, она не располагает к оптимизму и располагает к пессимизму и видению наиболее худших сторон. По благоустройству я поддерживаю, но это абсолютно другая история. Это программа «Единая Россия. Среда», когда мы действительно стали менять город. И 49 цифр, она, в принципе, очень реальная, потому что столько примерно мы поменяли дворов, и в следующем году будет... То есть программа, она многолетняя, то есть это будет видно.
Кстати, у нас будет в программе очень интересная реплика. В частности, она затрагивает и эту тему. Реплика от профессионального архитектора, девелопера. И он пройдется по вот этой вот системе благоустройства дворов, как вы ее хвалите, жителям она нравится, а вот профессионалы смотрят далеко не так однозначно.
Ну, я вот хотел бы сказать еще вторую причину этого пессимизма, то, что люди воспринимают город глазами, они не входят в глубину процесса. И когда они видят, условно говоря, мусор, серость, НМУ, это же как бы у нас погодные условия, это все накладывает на них впечатление и идет отрицательное, скажем так, восприятие.
В Лондоне тоже есть туман, да, но в Лондоне есть свое обаяние, очарование.
То есть человеку даже нужно где-то глазами отдохнуть, он куда-то должен уйти, увидеть там парк, он должен увидеть там где-то красивое здание.
Хочу дополнить, начиная с 2014 года в Российской Федерации, насколько я помню, на 19% упали реальные доходы граждан, проживающих в России. Ну, это касается и жителей Челябинска. Где-то вот близко к этому, может быть, не такая цифра, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, произошло падение. Люди адаптировались к этому падению, но и терпят пока ухудшение условий жизни, но это бесконечно продолжаться не может, и отрадно то, что в этом году экономика Челябинской области, я думаю, и экономика города в том числе, они начали показывать хотя бы проценты восстановительного роста экономического после длительной трехгодичной
фазы падения. Это даст результат, опять же, только через год, а то и два.
Здесь накануне нашей программы один из экспертов, который у нас здесь в студии бывал не раз, Дмитрий Чудиновских, опубликовал очень интересный пост о бюджете Челябинска. Дима кивает головой, видно, читал. По памяти, да, я там не возьмусь воспроизводить все цифры, но то, что меня поразило больше всего, что бюджет развития Челябинска фактически на 70%, когда начнется нормальное развитие города, когда город будет способен начать развиваться и улучшать себя, да, строить новые районы, инфраструктуры, решать проблемы с ветхим аварийным жильем, вот не таким образом, как сейчас, когда многие вопросы, к сожалению, потом только через прокуратуру или через ОНФ приходится с места двигать, а в обычном, да, режиме решения коммунальных проблем. Вот на 70%, там фактически 37 миллиардов, да, он указал, что тогда будет бюджет развития.
Он ничего нового не сказал, как бы.
А сейчас 29 получается.
Нет, он ничего нового не сказал. Действительно, собственно, составляющая бюджета города в пределах 12 миллиардов. Причины тоже все понятны, они все известны. Это в том числе конфликт интересов между городом и предпринимателем, потому что предприниматели, чтобы не платить налог на землю, резко опустили кадастровую стоимость, соответственно, налог взимается меньше, мы потеряли практически где-то в районе миллиарда. Ну, вот я вот вам цифры, и до конца мы узнаем только в следующем году, сколько мы реально потеряли по этому налогу. Это даже не сколько мы должны были бы получить, это сколько мы недополучили по сравнению с предыдущими годами, то, что мы уже получали.
Второе... Но предприниматели-то оппонируют очень логично, что вы нас просто удушаете этими налогами, что мы как предприятие просто не выживем.
Петрович, нет вопроса к предпринимателям. Есть вопрос, что есть конфликт двух сторон, который привел к тому...
Который не разрешается.
Который не разрешается, совершенно верно. Но этот конфликт, он совершенно другой характер носит. Это на самом деле конфликт, который сложился между центр, регион, муниципалитет и перекос в межбюджетных отношениях. Эту проблему решать надо. Мы от области получили, чтобы вам не соврать, где-то около 6 миллиардов в этом году. Если бы мы их не получили бы, это плюсом к тому бюджету, который мы принимали в том году, город бы встал. Поэтому, если мы говорим только о выживании, а никто не скрывает, что это ну, не бюджет выживания, это бюджет ну, не развития, в этом, наверное, чуть-чуть.
Повседневного существования.
Повседневного существования на каком-то уровне, города, да. не теряя предыдущее качество, вот так правильно сказать.
То есть, мы не стремимся, как написал Чудиновских, да, мне очень понравилась его вот эта вот сравнительная оценка, говорит, да, мы уже не ставим перед собой амбициозную цель догнать Екатеринбург, но мы радуемся тому, что мы лучше Кургана, и мы еще будем долго лучше Кургана.
Ну, это эмоциональная
часть. Но вместе с тем... Она передает.
Она передает.
Она передает смыслы, она передает понятийные вещи.
Я хотел бы тоже поучаствовать в обсуждении этого момента. Мне кажется, здесь надо немножко по-другому воспринимать всю эту ситуацию. В соответствии со 131-м федеральным законом городской бюджет и не может быть бюджетом развития экономики. Он в лучшем случае может быть бюджетом, развивающим город. За счет чего? За счет строительства детских садов, школ, там, скажем, если деньги появляются, то это вот можно делать, но денег на это не появляется. За счет улучшения благоустройства.
Благоустройство в первую очередь,
да.
Наверное.
Мы деньги получили в этом году, и с Дмитрием согласен в этом моменте, 6 миллиардов, ну, благодаря тому, что проходил российско-казахстанский форум межрегионального сотрудничества.
Форум, деньги
и на поэтому навели порядок на части территории города.
У меня очень простой вопрос к вам обоим, уважаемые мои собеседники. Вы совершенно логично рассуждаете, что город должен был бы да, заниматься и в том числе не только собиранием налогов, но и формированием бюджета, в том числе своего развития. А у города есть перспективный план того, как он будет развиваться? У города есть перспективный план застройки, освоения новых территорий, понимание того, что заводы, и об этом губернатор очень предметно сказал на пресс-конференции, да, заводы из Челябинска никуда не уедут. Так, может быть, Челябинску пора начать уезжать в сторону от заводов? Что, в принципе, сейчас и начинает происходить.
Происходит это,
да, в сторону Сосновского района пошло развитие. И, может быть, тогда будет логично сделать промышленную территорию, какой-то сити, а дальше вывести все основные жилые массивы через различные программы строительства малоэтажного жилья, да, там, или таунхаусов, или чего-то еще.
Петр Васильевич, вы понимаете вопрос, который дискутируется, по крайней мере, я знаю, 10 лет, но на самом деле, наверное, дольше. Куда Челябинску расти? Три есть варианта в мировой практике. Вверх расти, вширь расти, ну, это как происходило последние годы, или делать города-спутники. Я считаю, что точно не вширь, потому что чем больше Челябинск разрастается, чем больше денег уходит из челябинского бюджета на поддержание в должном состоянии инфраструктуры. И, естественно, при любом там выпадании каких-то доходов это будет рваться, и где-то мы будем видеть там и ямы на дорогах, там и непосаженные деревья, и незасыпанные каналы. Поэтому вширь точно нет.
Дим, но вы выбросы-то не уберете никогда. Какие бы программы фильтрации кто бы ни ставил, он мечел, говорят, мы поставим на 400 миллионов новые системы воздухоочистки. Ну вот давайте посмотрим. Слава богу, если это будет так. Но в день пресс-конференции губернатора, когда он сказал о том, что экологический пузырь у нас чрезвычайно надут, Росгидромет в 4 раза дал превышение по загрязнению атмосферного воздуха вредными примесями. Это пузырь или это наша реальность?
Это реальность, в которой живут люди, и которые они, в общем, недовольны. И для этого года характерно как раз то, что это недовольство, которое раньше локально проявлялось как-то, оно практически стало сейчас всё.
Благодаря открытости информационного пространства оно стало массовым, потому что информация распространяется среди широких социальных слоев. И если раньше, допустим, этим было недовольно там какая-то узкая прослойка, то сейчас это фактически все слои населения. Я даже это могу на бытовом уровне объяснить, как мне это объясняли на моем избирательном участке. Пока, говорит, нам хватало денег на лекарства для детей, которые болеют, мы молчали. Сейчас, когда нам не хватает денег на лекарства для наших детей, которые болеют, мы начали говорить.
Ну, то есть, вот, доходы вот упали, да. И, конечно, вот давление экологическое такое на состояние организма людей, живущих в городе, оно стало замыкаться и на проблему семейного бюджета.
Так это, я даже скажу, это спровоцировало, наверное, больше, да? Семейные проблемы семейного бюджета спровоцировало.
Вот, а то, что касается промышленных предприятий, ситуация требует и здесь разрешение, надо понимать, что промышленные предприятия должны переходить, если они сохраняют то направление производства, которое у них есть, должны переходить на технологии зеленой экономики, зеленого производства. Это вопрос не быстрый, и вложением 400 миллионов рублей в Мечел здесь не обойдешься. Это нужно менять всю технологическую цепочку.
У нас дымит, совершенно верно, не один Мечел, да? Достаточно подняться вот на одну из высоток. Я сходил, посмотрел, потрясающий вид с 25-го этажа. Все трубы, разноцветные дыма, все видно, все понятно, да, берешь карту, начинаешь выяснять, ага, этот-то завод, это-то. Все. А они все собраны в черте города. Так, может быть, городу пора начать уезжать.
Петр Васильевич, вот тенденция эта тоже наблюдается. Часть жителей города приобретает дома в пригородной зоне,
часть,
в сельской.
Часть вообще покинула регион, да, причем самые трудоактивные.
И они живут постоянно там, сюда приезжают только на работу.
Живет уже за городом давно.
Да.
Вот давайте послушаем мнение Михаила Смирнова, директора рекламного агентства «Элефант» и архитектора. Мы ему задали вопрос, какую основную проблему он сегодня видит для Челябинска в его развитии.
Мы все понимаем, что в мире на сегодняшний день это крайне важная история. Как выглядит город, как он меняется, качество жизни. Все города, которые на сегодня считают передовыми, они именно этой сферой делают себя передовой. Это интересно, это постоянно обновляется, это какие-то совершенно сумасшедшие новые идеи, которые воплощены в материале и в среде, в которой попадает человек. У нас в этой сфере вот исторически так сложилось, но нет у нас этой железы в городе. Вот ее просто нет. И профессионально подготовленных людей очень мало, и голос их не слышал. Если эта проблема поднимается в Москве, в Екатеринбурге, в Казани, там говорят о том, что они в этой сфере отстают, то мы-то бесконечно отстаем даже от них. Поэтому вот здесь нужна, конечно, свежая кровь. И вот прошлый год все эти конкурсы, они показали, что нужно привлекать людей, нужно смотреть со стороны, нужно экспериментировать, нужно понимать, что это жизненно необходимая история. Если молодежи, если свежему поколению здесь будет неинтересно и некомфортно визуально, а мы сейчас все визуально, люди будут отсюда уезжать. Эта дорога в никуда, и она очень быстро закончится. Невозможно заниматься благоустройством, как мы это делаем. В этих дворах никого нет. Они ни для кого, то есть уже даже бабушки не сидят на лавочках. Это просто благоустроенные стоянки, парковки для машин. Мы делаем целые стадионы, спортивные комплексы, на которые никто не ходит. Они с хорошим оборудованием, но они пустые, посмотрите. Это совершенно другая должна быть среда, ее нужно переосмысливать, причем очень быстро. Нужно учиться у тех, кто это проходил 10 лет назад, 5 лет назад. Слушать урбанистов, очень неприятные вещи про себя слушать. Нужно понять, наконец-то, что ну, не для автомобилей этот город, его нужно делать для пешеходов, то есть разворачивать на 180 градусов.
Сергей Григорьевич, с чем не согласитесь или согласны совсем?
Я почти совсем согласен. Я также считаю, что у города должно быть свое архитектурное лицо, а не та достаточно олиповатая, на мой взгляд, пока картина, которую мы наблюдаем. Тип застройки городской, даже многоэтажными домами в Курчатовском районе, там в Парковом, Парковом 2, он оставляет желать лучшего, потому что неинтересно, стандартно застраивают это все. Нужна изюминка.
Кстати, против чего недавно президент выступил, сказал, что надо прекратить строить вот эти муравейники.
Это вертикальное гетто. Москва, как всегда, выступила локомотивом и сказала, все, прекращаем строить вертикальное гетто, прекращаем строить панельку. Надо мы найдем и объясним строителям, что навешивать панели, да, может быть, им выгодно, но лучше не навешивать их, а заниматься строительством из нормальных материалов в совершенно других домах. Да, там же идеология в Москве, реновация, она другая. Они строят город, который будет нужен послезавтра.
Да.
А мы строим то, что было нужно 20 лет назад.
Решается простая проблема, поддержу Дмитрия здесь, просто обеспечение людей достаточно дешевым, но морально устаревшим типом жилья. Вот эта проблема решается, и хорошо, что она решается. В свое время хрущевки решали эту проблему, сейчас вот так мы ее решаем. Но это действительно это вчерашний день, а не сегодняшний даже день. Главное, что нужно городу, сформировать достаточно быстро красивый, привлекательный центр города. Потому что вот эта центральная часть, она не цепляет глаз вообще никак. А когда едешь по улице Российской и видишь старые деревянные дома, заброшенные с закрытыми ставнями, ну, становится вообще непонятно и удивительно, как такое может быть практически в центре города.
Вот предлагаю в развитии вашей точки зрения об историческом центре послушать Василия Важенина, эксперта в области градостроительства, настроен очень патриотично по отношению к Челябинску, хотя признается, что многие его друзья отсюда уехали, и рассказывает о причинах.
Я вообще долго думал, что в нашем городе можно сделать, чтобы хоть как-то поднять его уровень или вообще толкнуть его в нормальном направлении, потому что это как застывший камень сейчас, он лежит на месте и никуда не двигается. Моя мысль, конечно, была простая на самом деле. То есть я предлагал взять какой-то небольшой участок, допустим, в рамках одного квартала там, и сделать, скажем так, образцово-показательное благоустройство на уровне московских центральных улиц. То есть ну, откуда-то начать вот именно переломную точку сделать, в которой начать благоустройство уже просто на новом уровне. И постепенно, с каждым годом, вот этот новый уровень пытаться расширить, увеличить, добавить в других местах. Мне многие сейчас уезжают, родственники и близкие люди твердят о том, что надо отсюда ехать. Я как бы патриот и все-таки вижу в Челябинске какую-то перспективу. И я ее вижу в очень таком каком-то странном свете. То есть вот у нас сильно сконцентрировано производство здесь. И я вижу интерес нашей территории именно вот в этом производственном секторе, который, в свою очередь, должен просто модернизироваться и стать ультрасовременным, на который приятно съездить, посмотреть, как вот чистым способом можно делать металлургию там или еще что-то. То есть вот нам нужна какая-то такая глобальная модернизация именно в рамках производства, которая сделала бы наш город привлекательным. То есть вот если вот такую вещь сделать в Челябинске, то, конечно, у него будущее великое, потому что производительная мощь здесь колоссальная.
Дим, а вы как человек очень активный в социальных сетях и в Фейсбуке в частности, наверняка видели еще один пост одного из в недавнем прошлом вице-губернатора, специально, чтобы не делать рекламы, не буду называть фамилию, но вы киваете головой, значит, понимаете, о чем я говорю. Был очень интересный эмоциональный пост, что проблемы экологии можно решить в Челябинске, в принципе, за 6 месяцев. Есть спорные позиции, но очень многое автор этого поста логично выстроил и увязал. И вот что меня поразило, он говорит, что та тактика и та стратегия, которую мы сегодня выбрали, отсутствие генплана, отсутствие внятной стратегии, то, о чем вы, кстати, сейчас говорили, да, что мы строим жилье и мы развиваем новые районы, те, которые 20 лет назад пользовались бы спросом, а не те, которые завтра будут нужны. Он об этом написал, что если мы будем двигаться дальше так же, как мы двигаемся сегодня, то Челябинск в течение 50 лет превратится в город 500-700 тысяч. Люди отсюда уедут. Видели этот пост, Дмитрий?
Да, конечно, видел. Но я могу сказать, что я этот пост видел уже не в Фейсбуке, я этот пост видел уже опубликованным, как это правильно сказать, даже не знаю.
Статьей,
да, в «Деловом квартале» в электронном.
Да, это публицистическая реплика, я бы так ее назвал. И любой человек имеет право, если он доказательно и аргументированно излагает, а не эмоции там, в общем-то, наверняка есть, потому что он пишет, что здесь хочу жить, и здесь моя семья.
Проблема, на самом деле, все гораздо глубже. Я не хотел об этом говорить вот на сегодняшнее, потому что мы затрагиваем проблему другую. Что будет через 30 лет в Челябинске?
А как об этом не говорить?
Вот. И был другой очень интересный пост того человека, которого читает уже каждый день, который написал: ребята, давайте смотреть с другой точки зрения. У нас есть точка, куда сейчас переезжают все основные производства. Это Дальний Восток. И второе – это Красноярский край. Цена электроэнергии там 90 копеек. Это основная составляющая всех наших металлургических производств. Этот человек тоже достаточно экономически говорит, что сейчас в правительстве подписывается программа, согласно которой будут еще введены дополнительные налоговые льготы, кто будет переносить действующие производства на территорию либо Дальневосточного федерального округа, либо Сибирского федерального округа. Причем он указывает даты, скажем так, это будет принято, ну, может быть, в следующем году.
Угу.
Он абсолютно экономически точно обосновывает, что тогда выгодно перенести любое предприятие на территорию Дальневосточного округа, потому что кроме дешевой электроэнергии, портов, то есть это логистики, в основном все, давайте честно говорить, все наши предприятия работают на экспорт. И он логически обоснует, что они сами переедут, вопрос, как только это будет принято, или, скажем так, уже будет попытка переезда. Тогда возникают совершенно другие вопросы, а мы готовы к этим вызовам? Потому что мы цепляемся за все эти предприятия и говорим, они нам нужны, мы их терпим, потому что это работодатели основные, что это налогоплательщики основные. Ну, я там еще назову 5-6 там, пунктов.
Источник доходов для населения.
Для населения, для области. Давайте говорить, и область тоже получает, для города. Но если мы видим экономическую раскладку, что этим предприятиям при определенном будет выгодно переместиться на ДФО, я думаю, они туда и переместятся.
Ну, значит, тем более мы в своей стратегии развития должны это попытаться учесть уже сегодня, потому что мы должны начинать развивать высокоточные производства.
Совершенно верно. А мы делаем ставку даже в той стратегии, которая разрабатывается глубоко уважаемым для меня бывшим вице-губернатором Авакимяна, мы делаем ставку все равно на
традиционные прости образы. Меня, Господи, за то, что скажу, за копание очередных ям. Совершенно непонятно зачем.
Я видел другой пост в Фейсбуке, если мы говорим, я бы посоветовал всем не жить только в Челябинском Фейсбуке и читать там посты там, 2-3 человек, умных, безусловно, но, а жить в Фейсбуке российском. А там идет дискуссия по аналогии налога на нефть, не вести такой же на использование полезных ископаемых, которые торгуются на лондонской бирже. И тоже в этом появляется своя логика, потому что все понимают, что у нас какие регионы хорошо живут. У нас живет хорошо Тюмень, Ханты-Мансий, Ямал, Ненецкий автономный округ, Сахалин. Это все места, где добывается нефть и газ. Все другие регионы, они в провале, это надо четко понимать.
Есть еще два региона.
Это Москва мы не берем, Петербург и Казань, да, тоже не берем. Но там тоже частично. Потому что бюджет региональный, он наполняется два источника. Во всех остальных это прибыль. Но прибыль, мы знаем, у вертикальных холдингов она вся в Москве. И НДФЛ. НДФЛ – реальное падение. То есть номинальный рост есть, а реально есть падение. Все. Нужен либо другой еще налог, который деньги бы для развития региона, в том числе муниципалитет, давал. Какой это будет налог? Экосбор. Аналог на добычу ископаемых там каких-то, которые торгуются. Но это надо обсуждать, дискутировать. Это те вопросы, которые назрели.
Я полагаю, что мечтать о таком светлом будущем для Челябинска, конечно, надо. Надо и рационально обосновывать какие-то стратегии этого светлого будущего. Но хотел обратить внимание на два момента, которые мы сейчас упускаем. Насчет того, что город превратится, там, меньше миллиона будет жителей, 700 даже тысяч жителей, это не ближняя перспектива, даже не 30-летняя перспектива. Логика развития развития территории сейчас такова. У нас гибнут деревни, у нас становятся более малолюдными города, особенно моногорода. Население уезжает оттуда в более крупные центры городские, такие как Магнитогорск, Челябинск. И за счет этого...
Но это, получается, низкоквалифицированный...
Это человеческий капитал, это разговор о качестве человеческого,
да, качестве
капитала.
Человеческого капитала. Они не высокоточные производства средней руки не организуют и не запустят на территории Челябинска.
Я с вами согласен, но для запуска высокоточного и продающегося на мировом рынке какого-то производства нужны инвестиции, нужен капитал, серьезный капитал. Если он появится, людей научить работать на современном производстве относительно несложно.
Сергей Григорьевич, я поспорю, это нужно тоже время, это надо закладывать заранее.
Ну, я согласен, но что людей
я
научить...
скажу, а есть ли преподаватели, которые готовы научить тех, кто должен потом работать? Их и тоже надо искать, откуда-то сюда привозить. Если мы хотим, чтобы у нас через 10 лет было то, что мы здесь никогда в жизни не делали, ну, я не знаю, давайте возьмем там создание каких-нибудь плат для суперновых компьютеров, которых еще даже не придумали, то мы уже сейчас должны откуда-то взять преподавателей, которые будут учить тех людей, которые будут создавать их, потом проектировать. Это процесс во времени 10-15 лет, это уже сейчас надо начинать.
Можно не полный цикл производства рассматривать.
Я говорю, это дискуссионно.
Предлагаю еще одну реплику, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию. Денис Ни, руководитель компании Yellowstone Development, разрабатывает стратегии развития недвижимости. И через вот эти стратегии управляет и капитализацией, и эволюцией своих, так сказать, разработок.
На мой взгляд, на взгляд нашей компании, одна из основных причин слабого развития рынка недвижимости Челябинска заключается, конечно, в малом количестве инициаций качественных объектов недвижимости на территории нашей агломерации. Знаете, существует три варианта инициации, когда идея находит капитал и локацию, когда капитал находит идею и локацию, или локация находит, соответственно, капитал и идею. И вот в нашем случае проблема малого количества инициаций существует из-за неспособности участников рынка недвижимости Челябинска соединить все эти три элемента в одно время и в одном месте. Конкуренция на рынке недвижимости Челябинска, на наш взгляд, довольно слабая, что, честно говоря, не стимулирует девелоперов к реализации качественных проектов. При этом под качественным проектом я понимаю его высокую востребованность у жителей города, у жителей Челябинска. Но, безусловно, в основе всех проблем лежит низкая покупательская способность населения города и области. В результате, на наш взгляд, сформировалось какое-то негласное соглашение между девелоперами и жителями. У жителей города невысокий доход, а у девелоперов не самая качественная недвижимость. Вот, на мой взгляд, цепочка причин, которая пока не позволяет стать Челябинску городом благоприятным для проживания.
То есть, получается, замкнутый круг?
Если сравнить застройку Екатеринбурга и застройку Челябинска, то показатель доходов населения, он, конечно, отличается. В Екатеринбурге чуть повыше, но не качественно, не принципиально выше. Просто там по-другому развивается город. По-другому. Он строится по другому принципу, этот город, скажем. Там уже возникло в центре то, что вы называли сити. Деловой административный центр с гостиницами высокими.
С кафе, с бизнесом на первых этажах.
Все замечательно. То же самое в Москве. Высотки в Москве. По этому принципу нам нужен тоже примерно такой же центр, но свой. Какой-то со своей архитектурой, со своим лицом.
Все наши надежды, увязанные с ШОСом и БРИКСом. Вот будет у нас ШОС, будет у нас счастье. А будет счастье-то?
Ну, во-первых, давайте дождемся принятия решения, чтобы ШОС проходил и БРИКС в 2020 году именно в Челябинской области. Во-вторых, если такое решение будет принято по проведению в Челябинской области, облик города начнет меняться, но качественно не изменится, потому что вот в лучшем случае та часть города будет обновлена, которая находится сейчас вдоль реки Миасс в центре города.
Ну, скажем так, изменения, конечно, будут. Но мы же говорим о системных изменениях в архитектуре, которые должны произойти. Я считаю, что тут надо какие-то другие, кроме ШОС, БРИКС – это хорошо. Но что-то нужно другое.
Надеяться мы продолжим, что ШОС и БРИКС у нас пройдут, но с изменениями в лучшую сторону будем осторожны.
Мне кажется, знаете, есть какая проблема, вот мы ее тоже так как бы замалчиваем или стороной обходим. Норма прибыли, которую...
Аккуратно обходим стороной.
Норма прибыли, которую имеют девелоперы и строители тех жилых домов, она, может быть, подлежит какому-то регулированию. Может быть, не строят дорогие, хорошие, качественные строения не из-за того, что у населения денег нет. У какой-то части населения города есть деньги на качественное жилье, но цены завышают.
Ну, там, я думаю, там многовекторный вопрос. И то, что вы говорите, Сергей Григорьевич, действительно. А второе, что люди, которые имеют деньги, они живут давно уже за городом.
Вот тогда, Дмитрий, к вам вопрос, как представителю депутатского корпуса. Депутаты-то понимают всю ту проблематику, которую мы сегодня обсуждаем? Вы в своем профессиональном цеху об этом говорите?
Говорим. Мы говорим и в профессиональном своем цеху, и говорим на районных уровнях. Но всегда возникает вопрос, знаете, когда ты умираешь от жажды, что, воды напиться или там сказать, что ты хочешь воду только с вершины Монблана, которая от тебя там в 5000 километров, и пока вы ее не привезете, вы пить и не будете. Ну, может, пример немножко такой, но тем не менее это очень похоже, потому что мы сейчас затыкаем только дыры, которые у нас есть, и пытаемся что-то выровнять. Я не скажу, что там можно нету других управленческих решений, но пока вот так.
Пока так происходит.
Вот так происходит,
кстати,
да.
Сейчас обсуждается тема дресс-кода городской среды. Я неоднозначно тоже к этой теме отношусь. Нельзя за счет унификации вывесок и цветовых каких-то решений создать привлекательным город. Он все-таки большой город, он должен быть разнообразным. Понимаете, и это разнообразие...
А почему не попытаться вот то, о чем говорил Важенин, взять один район, начать с малого, начать с небольших форм и форматов, объемов, отстроить его, вот как в свое время Кировку сделали, ведь сколько ее лет назад сделали? Ну, больше, наверное, 15.
Я могу сказать, что я предлагал начертить квадрат на карте города Челябинска, и чтобы в этом квадрате, небольшой квадрат, в который войдет центр, как угодно, исторический центр, произвольный центр, и чтобы в этом центре, вот по сути, о чем говорил Важенин, чтобы было все с иголочки, потому что большинство населения все равно проводит в центре, транзитом ли перемещаясь, магазины, либо с детьми гуляя, а потом уже смотреть необходимо. Но моя идея, она пока не получила поддержку.
Почему?
Потому что есть другие интересы, районов есть, которые хотят... Понимаете, когда мы сфокусируемся, мы четко должны понимать, что мы говорим о двух районах, о центральном и советском. Ну, это, да. Вот, это факт. Соответственно, мы эти деньги, значит, должны забрать у
других районов.
Других районов. Угу. Вот это как одеяло лоскутное. Мы потянем сюда, значит, оголится вот там. Мы потянем сюда... Угу. Нету вот сейчас лишних денег.
Я вот по поводу рассуждения Дмитрия хочу обратить внимание вот на что. У меня такое ощущение, что городской бизнес не консолидирован, он разодран на какие-то свои мелкие относительно интересы и не способен городским властям предложить, ну, то, что можно назвать программой или стратегией развития, потому что деньги у бизнеса есть, и он умеет их зарабатывать. Это с одной стороны. С другой стороны, городская власть оказывается пока относительно слабой, не способной подтолкнуть бизнес к консолидации и к выработке вот этих
решений.
Сергей Григорьевич,
вы правы, потому что тоже представляю, как группирован бизнес в Челябинске, но есть другая вещь, которую мы тоже не говорим и обходим. У нас есть сильная конкуренция со стороны Москвы, со стороны Казани, со стороны Петербурга, со стороны Тюмени, а бизнес выбирает туда, где деньги больше дают отдачу. Да. И это надо четко понимать. Поэтому бизнес сейчас предпочтет построить тот же самый ресторан в Москве, в Петербурге, в Сочи, в Краснодаре, а не в Челябинске.
Ну, тем более тогда, Дима, а что
то есть мы
более...
жесткая конкуренция с городами-миллионниками.
Понятно. А
по
что,
целому
а что тем более, я обязательно скажу, как только мы традиционно подведем каждую свою черту под нашим сегодняшним обсуждением, потому что время наше катастрофически иссякает. Поэтому, Сергей Григорьевич, вам первому слово.
Ну, я скажу оценкой наших респондентов, с каким чувством вы встречаете новый 2018 год. С хорошим настроением, с чувством оптимизма 56,5%. Не испытываю особенного подъема, ну и без негативных эмоций 32,5%. С плохим настроением, пессимистическими ожиданиями 9,2%. Вы видите, что надежда у людей есть на изменение жизни и города к лучшему. Надо только найти инструменты для воплощения этих надежд.
Дмитрий?
Я абсолютно соглашусь. Я смотрю здесь как бы с другой стороны, что многие вещи, о которых год назад мы говорили, и их не слушали, говорили, что мы сами знаем, как что-то делать, это касается ветвей власти разных уровней. Сейчас как бы нас спрашивают, ребята, все-таки как вы видите? Ну-ка еще раз расскажите, пожалуйста, как вы видели. Диалог идет, есть изменения. Я надеюсь, что это, как бы, эти изменения, они кроме нужного вектора еще примут правильный уклон, чтобы идти под большим углом.
Там. Не очень темп скромен.
Ну, бывает, знаете, русские запрягают долго, едут зато быстро.
Хотелось бы дождаться.
Дожить.
Да. Вот. А я, в свою очередь, скажу, о чем я, так сказать, заговорил, произнеся эти слова, что тем более, именно тем более, чтобы мы не проиграли окончательно и бесповоротно конкуренцию другим городам-миллионникам, а Челябинск сегодня все-таки пока еще выдерживает, с трудом, но выдерживает конкуренцию. Хотя, судя по всему, да, например, из состязательности с Екатеринбургом он уже выпал. А с Казанью-то совершенно точно выпал.
Разные весовые категории.
Конечно. Так вот, чтобы окончательно не выпасть из этой высшей лиги и не стать, что называется, инородным телом в этой пуле из 10 российских городов-миллионников, мне кажется, нам, как городу, очень нужна совершенно четкая, внятная по силам нашим финансовым, налоговым стратегия развития через конкретные маленькие дела. О чем я начал говорить в начале, да? Мы совершенно точно отсюда заводы, если только они сами не выйдут, не уберем. Но так давайте думать о том, как город и жители могут дышать нормальным чистым воздухом. Потому что какие бы системы фильтрации ни стояли, все равно найдется кто-то, какой-то чадящий самовар, который своими выбросами и выхлопами, обжигая коксы там левые
или покрышки. Или вагоны сжигают.
Сжигая вагоны, да, совершенно верно. Понимаете? Вы хоть увешайтесь благодарностями от Совета Федерации, что, в общем-то, на мой взгляд, стало каким-то комичным явлением, поскольку недавно в одной из последних программ я выступал в защиту Ирины Гладковой, министра экологии, но здесь, когда ей вручили благодарность Совета Федерации за деятельность на экологическом, на ее профессиональном посту министра экологии, слушайте, ну это кроме как грустной усмешкой не назовешь. Так вот, в нашей стратегии развития вот таких усмешек быть не должно, потому что иначе тогда мы выпадем из этого состязания с городами-миллионниками. Мы никогда не догоним Казань уже, судя по всему, но мы хотя бы можем стать там 7-й, 8-й, 9-й позицией в этом списке российских городов-миллионников, и Челябинск сохранит свою какую-то прелесть, самобытность и какую-то привлекательность. А так и этого не будет.
Петр Всеволодович, развитие города Челябинска зависит от того, как будет развиваться область, как будет развиваться
регион.
Я считаю,
это очень...
Нельзя одно от другого отделять. Почему? Скажем, если лет 10-15 назад мы входили в двадцатку регионов по уровню развития там, и объемам производства, то сейчас входим в тридцатку. И вот если этот тренд не остановить, и он продолжится, у Челябинска не будет ресурсов для развития. Сам по себе город не сможет обеспечить саморазвитие себе.
Но, Сергей Григорьевич, но город...
уклад экономический на
месте. По крайней мере, у города в собственных силах, вот через депутатский корпус, через ваши опросы, через наши передачи, есть шанс прекратить хаотичную точечную застройку.
Есть
шанс перестать заниматься фикциями в виде непонятных каких-то вот установки дворовых конструкций. Потому что на самом деле для кого эти все турники-то нужны? Вы видели количество занимающихся на этих турниках?
В парке видел, что занимаются.
Ну, в парке другое дело. А во дворах-то кто у нас туда выходит? Бабушки с мамочками, гуляющими с колясками.
Вы мне напомнили последний спор, который был 3 года назад у нас в Курчатовском совете, когда одна спортплощадка появилась в молодежном районе, вторая в старом районе. И когда депутату предлагали отдать эту спортивную площадку еще в один молодежный район, ну, где
он
не согласился, потому что сказал, мне надо показать отчет, что я работаю. Это вот Исичок ко мне придут из соседнего района. Ну, то есть, это вот, вы правы, есть местечковость и перегибы есть.
Вот об этом я говорю, когда нам...
Понятно, это есть, с этим надо бороться.
Понимаете, мы застроили город так, что сквозняков нету, а мы все жалуемся, что у нас количество дней НМУ в 2017 году стало рекордно большим. А почему, если ничего не протягивает? Город стоит мертвой стеной.
Институт экономики УРОРАН разработал для Екатеринбурга стратегию пространственного развития, основанную на развитии микрорайонов городских. Что-то подобное было бы интересно...
Москва квартальная, она
да, возвращается. Что-то подобное застройки. Было интересно бы применить и нам, потому что вот то, о чем вы говорите, это совершенно очевидное и правильное решение, но развивать нужно небольшими точками территорию.
О чем сказал Василий Важенин.
Да. И плюс добавлять транспортную доступность каждой вот этой точки. Без транспортной доступности не будет жить эта точка. Транспортный костяк, а на нее нужно наращивать вот эти точки.
И смотреть, кто живет в этом микрорайоне. Пожилые преимущественно или преимущественно молодежь.
Вынужден поблагодарить вас, уважаемые собеседники, потому что мы перебираем все отведенное нам время. Сергей Григорьевич Зырянов, директор РАНХИКС Президентской Академии, и Дмитрий Довженко, депутат Челябинской городской думы. Спасибо огромное. С наступающим вас Новым годом. И будем надеяться, что в новом году наши программы «Радио ТОК» будут хоть чуть-чуть оптимистичнее, чем в 17-м.
Спасибо всем, с наступающим Новым годом.
Спасибо, радиослушатели, и с удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом. И вас, коллеги, тоже.
Это был Петр Васильев с программой «Радио ТОК». Всего вам доброго, с Новым годом.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.